Сергей Казанцев. Баг.
Капля.
Не люблю похороны. Давят они на меня своей обстановкой. Ходят все грустные, серьезные. Некоторые плачут, на других лица нет, лишь застывшая маска. Всегда чувствую себя не в своей тарелке, но уйти не могу. Это ведь мои похороны. Жалко, конечно, видеть своих близких, убитых горем, особенно маму с сестрой. Батя вон как крепится, поджал губы, стоит над гробом серьезный, а руки все-таки трясутся, значит, держится из последних сил. «Прости, батя. Мамуль, прости. Сестричка, люблю тебя. Но так надо. Иначе действительно, реально меня схороните. Или, не дай бог, я вас, так как те, кто охотится за мной, ни перед чем не остановятся. Может, в будущем, лет так через 10, как все успокоится, сможем встретиться. Я все объясню. Надеюсь, поймете меня. Простите». Впереди меня стоят с поникшими головами мои друзья, подруги. По очереди подходят к гробу, прощаются с телом. Конечно, здесь не все. Многие разъехались по разным городам в поисках личного счастья. Не к месту подумал, жаль, нет Ольги. Это моя подростковая любовь. Хотелось бы посмотреть на нее еще раз, но похоже, что не судьба. Она, как и многие из моего двора, упорхнула из домашнего очага в столицу нашей родины в надежде на финансовый успех, карьерный рост, богатую и сытую жизнь. Подошла моя очередь. Я положил руку на край гроба, взглянул на себя. Неужели я так хорошо выгляжу? Молодой, красивый парень, сам себя не похвалишь. Опять я отвлекся. Так и лезут не к месту мысли. Одели, смотрю в черный костюм, не дешевый. Лежу на белом ритуальном белье. Как живой. Хорошо гример поработал. Хотя неважно. Одно хочу сказать. Прощай, вылитый я. Прости, что так получилось. Отошел от гроба, давая другим возможность посмотреть на меня в последний раз. Моя тетушка, мамина сестра, указала мне на выход. Там всех желающих ждали 2 нанятых автобуса. Сейчас будут выносить гроб, грузить его в специальный транспорт, а далее на кладбище. На кладбище попасть я не желал. Думаю, будет лишним наблюдать, как тебя закапывают. На поминки после оставаться как-то не хотелось. На них всегда обстановка нездоровая. Да еще эти речи о том, как жил, какой человек, мы тебя не забудем и так далее. Поэтому я протиснулся между любопытными соседями и просто зеваками, проходящими мимо, отошел в сторону под дерево и закурил, осматриваясь вокруг. Наверняка среди зевак есть наблюдатели, ищейки, что сюда направлены, дабы убедиться, что я действительно умер. Их очень сложно найти среди толпы, тем более если ты знаешь, на что они способны. Послышался плач. Толпа вокруг зашевелилась, значит, меня уже выносят из подъезда. Я, глядя на эту процессию, вспомнил, что вся эта история для меня началась именно с похорон. Только 3 года назад хоронили моего дедушку. В тот раз мне было так же не по себе, как и на своих похоронах. Но в тот раз кладбище, поминки мне пришлось терпеть до конца. Сейчас же нет в этом необходимости. Дедушка прожил долгую и насыщенную жизнь. Далось ему хапнуть долю горькую, пройти 2 войны, финскую, а затем 2-ю мировую, у нас ее Великой Отечественной называют. Однако посчастливилось ему, получив 2 ранения, выжить в тех мясорубках человеческих судеб. Дедушка в последнее время все время болел, умирал очень медленно, поэтому все к моменту его смерти привыкли к мысли, что он вот-вот покинет этот мир. Слез на его похоронах было в разы меньше, чем на моих. Еще бы! Моя смерть для всех оказалась неожиданностью. Жил себе молодой парень, не болел, вроде как процветал. Последнее время так вообще приподнялся неплохо. Появились немалые шальные деньги. А тут раз – авария на мосту. Человек на мотоцикле врезался на большой скорости в перила для пешеходов. Парня от удара выкинуло с мотоцикла, и он, пролетел несколько метров, улетел с моста в воду, прямо в самую пучину Волги-матушки. Молодого человека нашли. Правда, спасти, к сожалению, не удалось. К тому времени он был мертв. Немногие знали, да и не все обратили внимание, что на мертвеце отсутствовал рюкзак, который был на плечах во время того, как он, пролетев над машиной несколько метров, улетел вниз с моста. Что же, дело вполне естественное. Течение Волги могло сорвать рюкзак с тонущего человека. Возможно, его унесло течением, погрузив на самое дно реки. Такой расклад не удовлетворил лишь ищеек, что преследовали молодого человека на мотоцикле. Они до сих пор крутились на том месте, куда упало мое тело. Я как минимум катеров 5 насчитал, плюс не одну команду водолазов. Ищут рюкзак и, безусловно, его содержимое. Но где там его найдешь, если его там нет? Рюкзак, естественно, находится у меня в надежном месте. Так вот, отвлекся я. После смерти дедушки, его похорон, поминок, мама передала мне железную коробку из-под карамелек. Такие еще в Советском Союзе выпускали. Давным-давно, наверное, при Сталине. Говорит, что это тебе дедушка передал. Просил хранить, иногда вспоминать его. В этой коробке было все, чем дедушка очень дорожил. Там его частичка жизни и память о нем. Я, конечно, виду не поддал, что расстроился. Лучше бы на меня свою машину переписал или квартиру подарил. А нахрена мне эта оцинкованная консервная банка? Тем более я знаю, что там лежит. Дедушка не раз мне показывал содержимое. В этой шкатулке, если ее так можно назвать, действительно много разных вещей, каждая из которых имеет свою историю. Я их слушал не раз, особенно когда дедушка подопьет немного. Приняв сей ценный дар и почувствовав хорошую такую тяжесть, я вдруг понял, что там лежит еще что-то такое, что наверняка меня может порадовать. Ведь я не раз держал эту коробку в руках и знал, сколько примерно она весит. Буркнув что-то типа «спасибо, мама», я тут же направился в свою комнату ознакомиться с наследством. Прыгнув на кровать, которая, как всегда, была не заправлена, чем бесила мою маму, я приступил к ознакомлению с наследством. Открыв слегка деформированную крышку, это она от многолетнего использования из правильной геометрической формы превратилась по краям в волнообразную, неплотно закрывающуюся жестянку, я обнаружил сверху, как и ожидал, старые фотографии. Вынимая по одному пожелтевшее черно-белое фото, я всматривался в их изображение и вспоминал истории деда. Вот это его сослуживцы готовятся к отправке в Сталинград, ныне Волгоград. Тогда они еще не знали, что сражение за Сталинград войдет в историю. Здесь он в госпитале, а рядом медсестра Тоня. Она чуть не стала первой женой деда, но погибла при бомбежке. Вот опять сослуживцы деда перед тем, как освободить Крым от немецких захватчиков. Все погибли. А дед с тяжелым ранением угодил в госпиталь. Еще одна любовь деда до нашей бабушки. И звали эту пышечку, судя по надписи с другой стороны фотографии, именно Любовью. Фотографий было немного. Под ними должны были находиться ордена, медали, немецкая зажигалка и много другого, в моем представлении, никому не нужного хлама, представляющего ценность лишь для моего деда. Но под фотографиями был сюрприз. Все-таки дед решил порадовать своего любимого правнука. Под фотографиями, сверху медали и прочего хлама, лежали две пачки тысячных купюр в банковской упаковке. Сразу забыв об остальном содержимом наследства, я практически не дыша пересчитал деньги. Оказалось, в каждой пачке по 100 000 рублей. Итого у меня аж целых 200 000 рублей. Фантазия сразу заработала на всю катушку. Я представил, что мчусь по трассе на мотоцикле, который родители мне наотрез отказывались покупать, особенно батя. Затем, взглянув на свой старенький ноутбук, который кое-как тянул на современные игрушки, тут же представил большой компьютерный стол, шикарное кресло, огромный монитор, а лучше два, и сам системник с водяным охлаждением, потому что он настолько крут, что воздушное охлаждение для него бесполезно. Мечты стали быстро рассыпаться, когда я представил, сколько может стоить новенький мотоцикл на 600 кубиков. Даже если купить с рук, с пробегом, то 200 000 вряд ли хватит, а ездить на мопеде не те понты. На хороший компьютер, конечно, хватит, но вот на два новеньких монитора с большой диагональю это я разогнался. Естественно, о кожаном кресле со стеклянным столом с подсветкой, встроенной клавой, тоже можно забыть. Вот вроде на руках куча бабла, а как ими грамотно распорядиться, чтобы хватило на все, мозгов не хватает. Ведь хочется всего и сразу. Немного расстроившись, я положил деньги на одеяло и, взяв дедушкину шкатулку, продолжил в ней копошиться. Немецкие монеты времен фашистской Германии. Интересно, сколько они могут стоить? Ржавая деформированная пуля. Ее вытащили из дедушкиной ноги в госпитале после ранения. Еще тут имелись несколько мелких неровных кусочков металла, осколки от снарядов, второе ранение деда. Но эти ничего не стоят.